スレバヤ。Поднимите руку, кто на эту намахалу постоянно ходит? Выше, выше поднимите. Угу. Перевод. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре. А для человека с именем бесчестие хуже смерти. Комментарий по божественным милостям Бхакти Арвинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Разговаривая с Арджуной как друг и как философ, Господь Кришна выносит сейчас окончательное суждение о решении Арджуны уклониться от участия в битве. Арджуна, говорит Господь, если ты погинешь в поле боя, еще до начала сражения люди назовут тебя трусом. Если же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то мой тебе совет – лучше погибни в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому, чем бежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле боя. Это избавит тебя от позора, которым ты покроешь себя, если злоупотребишь моей дружбой. Позволит сохранить свое доброе имя. И так Господь велит Арджуне биться насмерть. И не отступать. Гьянати Мирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритам Вината Смай Шри Гурве Нама Чичитани Манобиштам Свапитам Ена Бутали Сваям Рупам Кадам Батьям Дадатти Свапанантикам Вандехам Шри Гуру Шри Утапада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Ща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Аргунаттам Бидам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сита Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лита Шри Вишакам Бидам Ща Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таканчина Горанги Радхи Вринда Швари Вишабану Сута Деви Пранамами Харипри панчакалпатрупьяща, крипасиндумбьевача, патитанам бавани бьо, вайшна вибьо намо нама, джай шри кришна чайтанья, прамбу нитянанда, шри адвайта гадатара, шивасади гаур бхактаврин, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, кто помнит, какие аргументы приводил Кришна в предыдущих стихах в пользу того, чтобы Арджуна все-таки сражался? Да, правильно. Авинашитуда Дветхия на Сарвамадам Татам, Винашамавея Сасяна Кашит Карсун Картум Архаси. Он говорит, что душа, она неуничтожима. Она пронизывает все тело сознанием. Она бессмертна. Потом он говорит, Ачедиама Духема Кледья Шучевача и тех сарванга так санурачалаям санатана. Кто помнит, в чем подсказывают качество души? Какие там качества души? Ее что нельзя? Очень просто запомнить по порядку, что он говорит. Да, правильно, там сжечь, растворить. Первое, ее нельзя разбить на куски, раздробить. Потом ее нельзя растворить. Нельзя сжечь, нельзя иссушить. Она неподвижная, она всегда вечная. Она не исчезает со смертью тела. Вот такие вот доводы он приводил. Потом он приводил ему еще доводы, кто помнит вот этот стих, кто не помнит, знаменитый очень интересный стих. Дехинасмин ятадхе каумарам яванам джара татхадхан тарапратир тхира сатра намухити. О чем говорится, кто помнит? Да. Следующий. Знаете, какие знатоки попались. Уже вокруг, да около даже ходят. Да, там говорится точно так же, как душа переходит из детского тела в каумарам. Куда она? В яванам переходит. Из каумарам она переходит в яванам, в юношеское. И затем старческая, каумарам, яванам, джара, старость, джара. Знаете, да, о страданиях этого мира? Джанма, что это такое? Рождение, правильно. Джанма. Витхи. Что следующее? Смерть. Смерть далеко еще. Ну что там было еще, а? Рождение, это вот, да, правильно, вьетхи, это болезни. Джара, старость. Записывайте, что вы сидите. Уже развесили. Джара. Это известные вещи такие, очень известные вещи. Джанма, рождение. Вьетхи, болезни. Джара, старость, правильно. Еще что осталось? Как на санскрите? Бритью. Бритью смерть. По сути дела, наша жизнь из этого и состоит. Наша жизнь состоит из этого. Хотя даже в ведические времена люди практически не болели, но все равно болезни были. Например, сейчас мы многие вещи не считаем страданиями. Вот как вы думаете, какие вещи, которые являются страданиями, люди не считают страданием? Рождение. Ну, повседневной жизни рождение. Ну да, они считают, что это страдание. Когда ребенок рождается, как только он рождается, что он делает? Он не плачет, он орет, он кричит. Он кричит. Он кричит. Он кричит, поверьте мне, не от радости. О, мама, как я рад тебя видеть. Нет, не от радости. Далеко не от радости он кричит. Он кричит от сильной боли. Представьте, легкие слипшиеся, и они разлипают. Вот каждый вот этот пузырек, он разлипает. Представляете? Тут один-то пузырек разлипнет. Вздрогнешь. А тут, то есть, он испытывает очень... Вообще говорится, что преданные, они не боятся смерти. Они боятся рождения. И не Арджуна все, Кришна об этом обо всем говорит, говорит Арджуне. Доводы приводит. А, тоже еще один довод, сейчас вспомню. Ашучен ан вашу частьян там прагня вадам сейчас пхашасе катасун на катасун ща на нуша чанти пандида пандита. Ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Вот, если ты мудрец, если у тебя хотя бы есть немножко мудрости, не скорби. Много доводов. Потом даже, помните, я говорил, что он приводил доводы для материалистов. Если даже души не существует, он говорил. И даже если ты умрешь, ничего не будет, и твое тело, говорится же, из праха ты вышел, в прах войдешь, в прах вошел, из праха вышел, да? И даже если твое тело разлетится на молекулы, ну знаете, тело гниет там или сжигает, оно на составляющие элементы тела, то все равно, когда ты рождаешься, то твое тело опять будет из молекул из этих вновь составляться или вновь будет расти из молекул. Одно и то же. В молекулу идешь, это и он приводит в Шрила Прабхупада теорию лакаятиков. И кого еще? Не помнит. Такие были лакаятики и вайбашики. Еще 5000 лет назад материалисты были, представляете? Лакаятики и вайбашики. Вот. И Арджуна слушает все и ничего не говорит. Он говорит, уже ему прямо говорит, несмотря ни на что, сражайся. Арджуна молчит. Потом он говорит, если ты выиграешь, царство обретешь, наслаждаться будешь. Он уже, знаете, на нижние чакры начинает ему давить уже, что наслаждаться будешь. Но он никак. Проиграешь, на райские планеты пойдешь. Арджуна знал, что это на райские планеты. К этому времени он уже побывал на райских планетах. Он уже знал, что его отец Индра, и Индра показал ему все свое царство. И даже Урваши привлеклась им. Представьте, такой великий человек, такой великий воин, который мог даже контролировать чувство присутствия Урваши, которая начала раздеваться перед ним. Урваши – это самая красивая куртизанка в райском царстве Индры. Представляете, какой контроль чувств. Некоторые преданные смотрят такими осоловевшими глазами, просто нектар. И глаза и говорят, ну и хай с ней, сурож. Это преданные, которые за свою жизнь очень много книг распространили. Так только смотреть могут. Вот, ну это, конечно, здесь легко говорить. Но когда
Но когда Урваши, увидела его, она решила, даже вот не знаю, какие культурные слова-то подобрать. Ну да, взять свое. Он, знаете, что он сделал? Он закрыл глаза. Только, как только дело пошло, он сразу все понял. Сразу все понял, чем такие вещи заканчиваются. И он закрыл глаза. И он, причем, знаете, что он не начал очень грамотно проповедовать. Очень грамотно. Дело в том, что Урваши... Урваши была проклята в райском царстве. Она немножко пококетничала перед двумя полубогами. Вот. Они в результате этого семя потеряли. Вот. И, вильнув хвостом, она улетела, они ее вдогонку прокляли. То ты отправишься на землю. Если ты хочешь попробовать мужской плоти, отправляйся на землю. Вот. Но у нее было также благословение, что она могла выбрать род или семью, где родиться. Вот. Она не выбрала семью брахмана, она выбрала семью царя, потому что она не привыкла общаться с брахманами. Она привыкла общаться с кшатриями. И самым величайшим кшатрием был Индра, и поэтому она выбрала императора всей земли, которым был тогда Пурурава. Вот она выбрала, и она его подкараулила на охоте и сделала невинный такой вид, что я девушка, я заблудилась, и кто меня возьмет. И Пурурава ее взяла. И она сказала, ну, два условия я тебе поставлю. Она, в конце концов, раскрыла ему себя, она сказала, что она небесная богиня. Вот и два условия. Ты меня будешь кормить только... Прасад только ноги. Это вот ноги, прасад, это стандарт полубогов. Поэтому божества любят, чтобы их самым высоким стандартом кормили ноги. Стандарт полубогов. И второе, ты не должен показываться при мне, при свете обнаженным. Он подумал, ну, какая ерунда, мелочь. Вот. Индра потом заметил, что Урваши нет. И там, конечно, очень много апсар, но Урваши и Менаки — это две первые такие вот самые апсары. Их нет. Ее нет. И он начал спрашивать, где она. Ему сказали, ее прокляли, она на земле сейчас. Индра сказал, ее нужно любыми путями вернуть. И он взял самых лучших своих гандхарвов. Гандхарвы, они являются небесными воинами. Также они очень красиво танцуют, красиво поют, такие кшатрия. Разносторонне развиты такие кшатрия. Вот. И они разумно очень были, они придумали такой ход. У нее были две овечки. Два ягненка, вернее. Знаете, как вот есть, у каждого полубога свой какой-то носитель есть. У Ганеши мышка. У Ганеша мышь, у Брамы хамса, лебедь, да, у Шивы Нанди бык. А у нее спутники, это два таких маленьких ягненка очень красивых, небесных. И вы знаете, есть такие собачки, я не знаю, какая порода, на ягнят похожи. Их по две, по три вот так вот на поводках водят. Видите, да? Да нет, не пугает, там другая, более редкая порода. А? Как?
Лай
ходит. Не ясно. С лайками все ясно. Чуть не сказал из тайги, что ли? Нет, там декоративные такие собачки. Вот очень похожи на меня. Очень похоже. Прям я удивился, я сказал, подумал, что это ягнят, но смотрели собаки. Вот такая порода бывает, издевается. Издеваются над псинами, как хотят вообще. Вот, и они что сделали? Они решили их похитить. Ночью. И ночью, когда солнце село, потому что условие было таково, они устроили так, что этого не видел Пурава, но видела Урваши. И прямо у нее они вырвали этих ягнят и взмыли в небо. И она закричала, но она была в таком гневе, что она Пураву просто оскорбляла. Она говорила, ты не мужчина, слабую женщину защитить не можешь. Ну, то есть, знаете, как вот у нас вот бывают в коммуналках скандалы. Вот что-то типа подобного было. Она просто, если вы 9-ю песню Бхагаватам почитаете, там шел Прабхупада, комментарий очень, вот говорит, это вот материальный мир. Женщины мужчинами крутят, как хотят вообще. Будь ты даже император всей земли. И они выбрали такой момент, когда... А нет, Пурава был рядом, но просто они выбрали такой момент, когда, ну, все это происходило, как бы, да? И они похитили. И она прям тут же начала его просто оскорблять, чуть ли не проклинать начала. И он же кшатрий, он же воин, он же кшатрий, он же не может такого терпеть. И он был в таком гневе, что выскочил из постели, в чем мама родила. Нос ничем. И погнался за этими. Погнался за этими гандхарами, готовый зарубить их на куски. А гандхарам только этого не нужно было. И один из гандхаров, он выпустил молнию. Но не в него, что в планы не входило. А просто выпустил молнию. И молния сверкнула, и Урваши, она увидела его обнаженным. Все сказала. Я покидаю тебя. Ты не выполнил условия. Сама же, смотрите, сама же спровоцировала. А он говорит, сам виноват. Надо было хотя бы каупину одеть. Ну вот. И она улетела сразу, прям следом за этими ягнятами, она сразу же улетела. Даже его на прощание не чмокнуло, даже его не попрощалось, улетела. Вот и Шрила Прабхупада говорит, это, говорит, вот такой материальный мир. Если есть наслаждение, 100% будет страдание, 100%. Будь то грубое наслаждение, будь то тонкие наслаждения, 100% ждите, придут страдания, 100%. Вот так этот мир устроен. Для того, чтобы наслаждаться без страданий, нужно совершать суровые аскезы и на райские планеты отправляться. Там страдания в 100-1000 раз меньше страданий, чем здесь. Вот и там след история такая шла, он ушел в лес ради нее, начал яги проводить. Вот. И в конце концов этими ягами он даже Индру потревожил. И Индра сказал, ладно, один раз в году пускай на один день прилетает к нему. И вот он, представляете, целый год проводил яги, совершал аскезы. Потом она прилетает к нему на один день буквально. Они наслаждаются, и он опять яги так много лет. Пока наконец, я не помню, кто-то ему сказал, дурак ты, дурак. И знаете, это было так, вот видимо какой-то мудрец сказал, что он потом получил просветление, ну да, точно, дурак. Я смотрю, вот эта Намахата, у нас какая-то веселая. Вот по воскресенье она такая серьезная такая проходит. Такая в духе покайтесь, окаянные. А это что-то такая веселая, я вспоминаю. И потом он все-таки, потом несколько стихов буквально пишется, что он потом стал преданным и достиг совершенства. Я к чему говорю? Я к тому говорю, что когда Урваши начала его соблазнять, она и петь, и звенеть колокольчиками стала, и Звук это очень такая, ну штука такая, очень. Два самых-самых сильных чувства. Это на первом месте идет звук, слух. На втором месте зрение, то, что мы видим, очень сильно влияет на ум. Третье это касание. Но самые два сильных это вот это наша реакция на звук. И когда танцовщицы танцуют, они вытанцовывают, и вот эти вот звуки, они идут. Особые ритмы. И каждый ритм что-то означает. И точно так же, когда женщины пытаются привлечь внимание мужчин, они вот именно особые такие вот, особые ритмы, особые танцы. И мужчина даже с закрытыми глазами, у него начинает работать воображение, начинает. Потому что он все это знает. Все эти штучки он знает. Он же кшатри. И тогда Арджуна, ну, он видит такое дело, что даже закрытые глаза не помогают.
Надо что-то делать.
Он приводит очень сильные аргументы, приводит. Он говорит, Урваши, я потомок Куру. И в династии Куру много-много, я не знаю, тысяч или, может быть, даже миллионы лет назад, был такой царь Пурурава, женой которого ты была. И он не является прапрапрапрапрапрапрапрадедушкой. И поэтому ты мне являешься прапрапрапрапрапрабабушкой. Сойти с прапрапрапрапрабабушкой шастры не одобряют. Очень такой мощный аргумент. И насколько было вот ее сильное желание, что она его просто прокляла. Она его прокляла. Она сказала, ты будешь евнухом. Представляете, Арджуна и евнух. Нужно знать, кто такой Арджуна был. Полубоги перед ним трепетали. Такие вещи, так как они на разных планетах, во дворце у Индры происходят, знают теперь все три мира. Что Арджуна евнух. Арджуна чего угодно ожидал, только не этого. Такие благословения могут дать только женщины.
Гнев, страшный гнев.
И он сразу взмолился Индре. Мол, Индра, ты мой отец, ты меня, так сказать, пригласил, чтобы я тут отдохнул. А вот смотри, чем это закончилось. Индра, он может давать благословение, мне он дал благословение, он не мог перечеркнуть это проклятие, но он мог внести свои коррективы, он внес эти коррективы. Он сказал, ты будешь евнухом, но всего на один год будешь евнухом. И когда я рассказывал эту историю, когда пандавы скрывались в лесу, последний год они должны были быть неузнанными. Если хотя бы один человек их узнает, то тогда снова на 13 лет они должны были в изгнание идти. Снова все повторяется. Вот. И вот это, помните, история была знаменитая, когда братья захотели попить, и к озеру по очереди приходили Накула, Сахадева, там Якша сидел, и он их всех умертвил. Потом последним пришел Юдхиштхира, и он ответил на 100 очень сложных вопросов под Дхарма-шастрам. Это Якша был сам Дхармараджну, сам Ямараджну. И он на все вопросы блестяще ответил, и Ямарадж их оживил, и потом сказал, проси благословения. Он говорит, нет, не надо мне. И дело в том, что вся эта история произошла перед тем, как их семейный жрец проводил ягью и олень унес вот эти вот дощечки, которые натирают, из которых с помощью мантр, аруни называется дерево, извлекают огонь. Вот, он утащил эти дощечки, они горевали, и потом все это произошло. И когда Ямараш попросил его благословения, Они не знали, что делать, как быть неузнанными, чтобы их не узнали. Это было очень сложно. Это невозможно. Их знали вообще все. Их даже по росту могли определить. Их можно было, знаете, вымазать сажей, одеть как папуасов, по росту сразу бы определили, что это Пхима, это Арджуна, это Юдхиштхира. Даже по росту могли определить. По телосложению. Все знали. Очень известные личности были. И Ямарадж, он ожидал, что они попросят благословения о том, что дай благословение, чтобы нас не узнали. Год. А Юдхиштхира сказал: верни дощечки Брамана. Тот был просто поражен. Он говорит: ну проси у меня благословения. Он говорит: да нет, нет, все у меня есть. Проси любое благословение. Он настаивал. Так Юдхиштхира сказал: ну, дай благословение, чтобы я никому не завидовал. Он: да ты и так никому не завидуешь. И он все-таки ему дал благословение, чтобы они были неузнаны, чтобы их никто не узнал. Вот. И при этом, даже то, что он сказал, вас никто не узнает, вас родная мать даже не узнает. Никто не узнает. Идите спокойно. И все равно, смотрите, Юдхиштхира сказал: снимайте все царские доспехи, все это они связали в такой тюк, оружие там было, доспехи, все сняли, украшения сняли. Вот, оделись очень просто. Браманы оделись. И вот тогда-то Ямарадж сказал: Юдхиштхира, ты будешь как браман. Пхима, так как ты любишь поесть, ты будешь поваром. Арджуна, так как ты проклят, ты будешь евнухом на год. Накула и Садхадева один конюхом, другой пастухом. Один коров очень любил, другой очень коней, лошадей любил. И вот когда они пришли в царство Вираты, они вот именно так представились. Один браманом представился. То есть смотрите, что интересно. Какое сильное очень чувство долга, очень сильное. Несмотря на то, что даны все благословения, что их никто не узнает, они все равно переоделись. Один там браманом, другой конюхом. Третий там поварской колпак на цепи. И они пришли, они устроились в царстве Вираты. И на Вирату напали Кауравы. Там была такая история, самая длинная, когда Арджуна всех победил. Это его была такая репетиция перед. Это была картина просто не передать. Когда Вирата взял все свое войско и отправился в южную часть, там какой-то царь на него напал, и потом все войско Кауравов в северной части подошло. И там был один только принц был. Молодой принц, 15-летний юноша был. И он с матаджем его оставили. Там одни матаджи остались. Которых Арджуна учил бальным танцам. Представляете? Он одевался и к евнуху, он одевался как женщина. Одевался. Вот. И эти самые. И индийские танцы в стиле одиссеи. И вдруг приходит гонец и говорит: там целая армия с севера пришла, что-то делать нужно. И этот принц: я сейчас всех порубаю. Мальчишка такой: сейчас я всех порублю, покрошу. Арджуна его сестре говорит: жену Арджуна как евнух, он с мужчинами не общается, он с женщинами общается. Он говорит, а он хоть понимает? Он хоть понимает, на что он идет? Что вообще будет? Там же от него мокрого места не останется. Там же Дурьотхана. Там Бишма, там Дрона. Там Дукшасана, там такие воины. Он ни с одним из них не справится. Там 100 куравов, ни с одним он не справится. Он понимает, что он делает. Она говорит: ну как я его остановлю? Я не могу его остановить. Он говорит: скажи ему, чтобы он взял меня как колесничего. Она говорит: тебя, евнуха? Я буду сам сражаться. Она говорит: ты, евнух, будешь сам сражаться? И он ей сказал:
я не Яму, я Арджуна. Что? Ты Арджуна? Он говорит, да, я Арджуна.
И вот они сели на колесницу. И представьте, стоит огромное войско Курал. И выходит всего одна колесница. И они смотрят, кто же там такой Махарадха-то? Кто же там великий воин? И смотрит, там юнец, у которого молоко на губах не обсохло. Который еще меч правильно держать не может. А кто там колесницы правит? Может там Кришна и Арджуна? О, Боже! Евну! О! И они так стояли, сначала не могли поверить глаза свои. Протирали свои глаза. Это не видение какое-то. Что там происходит вообще? Иначе так... Начали просто хохотать. Начали смеяться. Пхишмадрона просто, Кауравы просто попадали с лошадей и начали. А он еще как кричал, кто тут самый сильный, выходи на бой. Вот. И потом они как-то пришли в себя, они вошли, ну, снова забрались на лошади и начали хохотать. И знаете, к кшатрии, они хохочут, это знаете, как раскаты грома. И когда он это все увидел, он услышал, тут вдруг они увидели, как этот принц соскочил с колесницы и дал дёру. И за ним побежал этот евнух, поймал его в охапку и обратно вел. Они снова расхохотались, снова попадали. И потом и Арджуна его взял, крепко схватил, говорит, я буду сражаться. Ты веди колесницу, ты будешь моим колесничим, я буду сражаться. И он говорит, да как ты? Ты хоть лук-то умеешь в руках держать? Он говорит, я тебе сказал, веди колесницу, я сейчас сам с ними, со всеми разберусь. И он не верил, и потом Арджуна сказал, я Арджуна. Он снял сари. И он понял, точно Арджуна. И потом, что они видят? Вместо колесничего садится этот юнец и лук в руки берет Евну. И они и снова попадали. Снова попадали. И потом они вдруг увидели, что а Евнух-то лук умеет держать. И он взял стрелу, натянул стрелу Арджуна, и они так подумали, интересно, стрела долетит до нас или не долетит? И Пхишме все это казалось странным, он что-то вот в этом, и Дроне тоже показал, держит лук, что-то в этом такое знакомое есть, в этих повадках, в этих манерах. Что-то такое, что-то особое есть. И когда Арджуна выпустил первую стрелу, эта стрела, она легла прямо к стопам Бхишмы и Дроны. И на языке кшатриев это называлось «Мои учителя, я приношу вам свои дандаваты». И Бхишма сразу все понял. Он взял стрелу, выпустил ее, и стрела слегка коснулась волос передних. Это означало, я даю тебе все свои благословения. Они все поняли. Единственное, кто все понял, это был Пхишма. Он все понял, что это Арджуна. И Арджуна вытащил просто стрелу, прочитал мантру и выпустил свапна-шастру. Свапна-шастра — это оружие сна. Он выпустил ее, и все уснули. Этому оружию мог противостоять только Пхишма. И Пхишма сделал вид, что тоже заснул, он лег и сам посматривал. И Арджуна собрал все оружие. Собрал все оружие, все доспехи, золото, все собрал, украшения с них снял. Вот. И все это бросил к ногам этого принца. Принц задрожал. Абхишма все это видел, он все это понимал. У него на глазах стояли слезы счастья, он восхищался Арджуной. И когда все это привезли, этот принц сказал: «Что я скажу?» Арджуна сказал: «Скажи, что ты победил Кауравов». «Он как так?» «Ну, скажи, что ты победил Кауравов». «Ни в коем случае никому не говори, что я Арджуна». Только сестра его, дочь Вираты и его младший сын, они знали, что это Арджуна. И он пришел так, бросил вот эти все драгоценности. «Отец, я победил». Вот, таков Арджуна был, благородный, очень благородный человек. И поэтому, когда Кришна говорит столько аргументов, и Арджуна ничего не понимает, это может быть только йога майя. Только йога майя может так вот действовать. Потому что Арджуна был, он был не просто великим воином во всех трех мирах. Он был не просто даже другом Кришны, а он также был его слугой. У него было вот это умонастроение слуги. Каждое живое существо, кем бы оно ни было, будь то другом Кришны, будь то его возлюбленными или его родителями, у всех есть настроение служения. И у Арджуны было вот это настроение служения. И если бы... И смысл Бхагавад-гиты, еще вот один такой глубинный смысл Бхагавад-гиты, что йога майя или энергия, вот эта иллюзорная потенция, или иллюзорная энергия, очень сильна Господа. Даже она сама может покорить Господа. Но эта энергия, она бессильна перед духом служения. Дух служения Кришне, он даже сильнее вот этой вот энергии йога майи, которая все на свете может покрыть. Она, например, покрывает даже Господь Нараяну. И Господь Нараяна, даже Махавишну. Мы сегодня слушали во время обеда историю из книги Кришна. Даже Махавишну, когда перед ним стоит Кришна, он может находиться в иллюзии. Даже сам Махавишну. Когда у Брамана умирали сыновья один за другим, Браман просто брал этих мертвых сыновей и прям приносил царю и показывал, что это такое. Вот Арджуна сказал: если я не смогу защитить, то я войду в огонь. И сын все равно умер. Следующий сын умер. И этот Браман, он принес этого мертвого сына, прямо Арджуне принес. И Арджуна не смог, не сдержал слова, и он развел костер, чтобы войти в огонь. И Кришна сказал: пойдем искать их. И они начали искать по всей вселенной и пришли во дворец, Махавишну пришли. Когда они пришли к Махавишну, Кришна, так как он играл роль обыкновенного человека, он принес поклоны Махавишну вместе с Арджуной. И Махавишну их принял. Вот она иллюзия. Это Махавишну должен был принести Кришне свои поклоны. Потому что каждая экспансия является слугой более высокостоящих экспансий. Так, например, первая экспансия Баларамы, Баларама, первая экспансия Кришны или сам Кришна, вот, но его и также называют первой экспансией, он является слугой Кришны. Следующая экспансия Баларамы — это Васудева, это четырьюха, первая четырьюха. Это Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. И они себя проявляют как Кришна, Баларама, Прадюмна и Анирудха в Двараке. И они являются слугами Кришны и Баларамы во Вриндаване. Их слугами, их слугой уже является Маханараяна. Слугой Маханараяны и одновременно тех, кто выше, являются все нараяны, которые на всех Вайкунтхах находятся. И все четырьюхи, которые находятся на всех Вайкунтхах. Махавишну является слугой всех нараян, всех четырьюх Маханараяны, Кришны и Баларамой. Гарпада Кашая Вишна является слугой Маха Вишну и выше всех. И так далее. Все служение. Боги служат друг другу. Экспансии служат друг другу. Это дух служения. И поэтому весь духовный мир, он от начала до конца пронизан служением. Все пронизано служением. Здесь, в материальном мире, тоже все пронизано служением. Только в духовном мире все служат Кришне или Господу Нараяне. Здесь все служат себе. Или, по крайней мере, большинство. Но все мироздания, все духовные и материальные миры, они все пронизаны служением. Все служат. Только вопрос, кому? Кому мы служим? И поэтому Кришна во всей Бхагавад-гите, он сам проникается вот этим духом служения. Первое, чем проникается Кришна духом служения, он становится колесничим Арджуны. Это первое. И второе, в чем проявляется, или скорее даже не второе, а на первом месте, он служит ему, рассказывая Бхагавад-гиту, давая знания. Это Кришна ему служит. Это, знаете, как у нас бывает, что, например, какие-то старшие преданные, например, нам начинают вдруг служить, мы это понимаем, мы это видим, или гуру нам начинает служить. И это нас еще сильнее вдохновляет в ответ служить. Мы стараемся служить еще сильнее, еще больше себя отдавать. И точно так же Кришна, служа Арджуне, он вдохновляет служить Верховной Личности Бога Кришне. А служение состоит в том, что выполняя не свои желания, а выполняя мои желания, удовлетворяя не свои желания, а мои желания. И поэтому вот эти вот все вопросы, которые задавал Арджуна, очень много вопросов, особенно в начале Бхагавад-гиты, они именно направлены на удовлетворение его собственных желаний, а не желаний Кришны. И Кришна его в течение вот этого времени, пока он читает Бхагавад-гиту, подготавливает, и в конце концов Арджуна, он принимает вот этот дух служения окончательный. Сначала он принимает дух служения на 10%, потом на 20%, потом на четверть, потом на треть, потом на 50% он предается. И только в 18 главе, когда Кришна говорит «Сарва Дхарма Паритиджама Макамшана Ахам Том Сарва Папапил Мокша Ишьями Машу Чага». Вот, Арджуна принимает, когда он уже готов принять только вот этот стих. Вот этот стих знаменует, ну, как бы точку, последнюю стадию предания. Потому что он предавался не полностью. Когда вот этот стих, чем знаменит этот стих, что вот к этому моменту Арджуна предается полностью на 100%, и вот эта вот иллюзия, которая его покрыла, она полностью рассеивается. Вот в этом смысл Бхагавад-гиты. И поэтому, когда, вы знаете, как вот мы читаем какие-то приключенческие романы, и мы отождествляем себя с главным героем, который трудности, который преодолевает очень много препятствий, вот, его чуть ли не убивают, вот, он там где-то падает вообще, позором чуть ли не покрывается. Но потом в конце хэппи-энд такой, все хорошо, и мы так себя хорошо чувствуем, как будто мы все это прошли, да. Бхагавад-гита то же самое. Мы вместе с Арджуной, как бы отождествляя себя с главным героем, мы проходим все эти стадии. И на самом деле, Кришна не просто Арджуну убеждает в том, что нужно предаться, он нас убеждает в этом. Он с нами работает. Он нам открывает все новые разные пласты знаний, очень много знаний. А потом в конце концов он говорит, что возьми все это и выкинь. Просто предайся и все. Ничего это не нужно. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы будут? Как просто предаться? Просто предаться — это нужно любить. Это то, что предаться, нужно любить. нужно любить. Вот, и так как нам, очень тяжело так вот взять так и Кришну полюбить, то проще это через любовь к преданным, через любовь к гуру, это проще. Поэтому Кришна ты устроил так, чтобы была вот эта цепь ученической преданности. И цепь, она таким образом интересно очень устроена, цепь. Если вы любите гуру, то эта любовь сразу автоматически идет по всей цепи ученической преданности. Значит, вы автоматически любите Шилу Прабхупаду, Бхактина Сарасвати, Гаурикишору Дас Бабаджи, Бхактинот Хакура, Джаганнатху Дас Бабаджи, Господа Читанию, Шесть Госвами, вот, и Кришна. То есть они через гуру, они принимают эту любовь всем. Они уже... Если гуру нет, то она не принимается. Если есть такая вот любовь, принимается. И это проще. Это проще. Один преданный мне задал вопрос. А можно ли достичь царства Бога, вернуться к Кришне, не имея гуру? Можно, если Господь сам является гуру. Все равно. И Кришна так и выступал. Даже когда они отправились, когда они приехали в Матхуру, Кришна и Баларама, они поняли, что нужно обучение гуру пройти. И они отправились к Сандипане Муни, и они прошли у него обучение Сандипане Муни. То есть они показывают, что даже у Господа есть гуру, у Господа Читания, им был гуру. Это проще, это очень просто становится. И вот это очень сложное вдруг становится очень простым, очень понятным и очень доступным. Это называется милость. Вот это милость. Чё просто? Ну, просто нужно кричать Кришне, и все.
Ну, Кришна. А где вот здесь, в этот момент, самому шуршать? Насколько в процессе?
А что такое шуршать?
Ну, проявлять какую-то активность.
А, проявлять.
Если можно спать.
Движение.
Рулить. Насколько подруливать?
А, ну, поначалу это может показаться сложным. В Москве ситуация будет. Вы Кришну не вспомните, вы маму вспомните. И вот робу новой матери. Мама, вот тебе мама, пожалуйста. Если Кришна, вот тебе Кришна. Поэтому для того, чтобы это было, нужно, чтобы мы могли предаваться вот в нужной ситуации, такой сразу, мгновенно. Для этого нужно предаваться во время повторения мантры. Если вы предаете, то вам легко будет предаться. Если вы не предаете, сложно предаться. Этот материальный мир, он очень опасный. В любой момент может произойти все, что угодно. Один преданный, интересно, рассказывал истории свои, как Кришна заставил его предаться. Иногда Кришна, он был, до сознания Кришна, он был мошенником. Они разрабатывали такие схемы, как у государства можно воровать, ну, очень большие деньги. Сотни тысяч долларов воровать у государства. И такие мошеннические схемы. Я не знаю, что это, я не спрашиваю, но вот здесь такие мозги свои вот в таком направлении. Кто-то понимающе улыбается. Вот. И он, когда прилег к сознанию Кришны, он продолжал это все делать. И продолжая все это делать, он, ну, рассчитывал на себя больше. А я Кришна уже начал намекать, что нужно, ну, нужно оставить все это, не нужно этого делать. Он все равно, ну, привычка — это сильная вещь такая. И самскара не тянут. Вот он это делал. И тогда кто-то его вот так вот вычислил, что он это делал. Его поймали, его завезли в лес. Взяли, вытащили кувалду. И кувалдой ему начали дробить ноги. Прям колени ему начали дробить кувалдой. Раздробили ему колени и бросили. И он, это реальный человек, я его знаю очень хорошо. Он моим подопечным был. И он начал предаваться. Он начал молиться Кришне, предаваться. И он сказал: Кришна, я теперь все понял. Я все понял, что ты мне не раз намекал. Я все-все понял. Я понял, что я тебя игнорирую. Кришна, я тебе полностью предаюсь. Я тебе обещаю, что я тебе еще больше этим заниматься не буду. Я буду тебе служить. Вот. И он вдруг он почувствовал в какой-то момент, больно начинает такой тупой становиться, он почти перестал эти колени чувствовать. И он пополз. Пополз из лесу к шоссе. Пополз. И он приполз к этому шоссе, и он выполз так на шоссе и начал. По идее, такой боль люди сознание просто теряют. Сознание теряет, он остается в лесу, умирает. Было чудо просто. Вот он начал махать рукой, и первая или вторая машина остановилась. Остановилась скорую помощь, ему собрали, у него все сошлось. Просто чудо. Просто удивительно. Вообще, по идее, по своей карме, похоже, его или убить должны были, или просто ноги ампутировать не должны были. Что-то вот. Но вот Кришна, так как он предался Кришне, у него все вот так вот сгладилось. Если у вас какие-то сомнения возникают, вспомните эту историю. Очень такая поучительная история. Реальная история. В конце 90-х годов была история. Да? Это то же самое, что Кришна. То же самое. Это уже Кришна решает. Кришна решает. А Кришна может, он может, несколько вариантов у него, у Кришны. Один это в духовный мир можно уйти. Чистый преданный, он уже не медитирует на духовный мир, он медитирует на желание Кришны. Вот. Можете пойти следом за гуру, он может быть в духовном мире, а может продолжать миссию, вы можете пойти за ним. А можете быть уполномоченным гуру. У него могут остаться ученики, которые снова рождаются. Снова рождаются, не дошли до конца пути. Говорится, что гуру снова приходит и за своими учениками. Но он может, также у него есть право самому не приходить. Он может кого-то уполномочить. Кого-то уполномочить из своих спутников, учеников, и наделить его своей гуру-шакти, своей энергией, своим настроением. И тогда его, те ученики, которые там в прошлой жизни были с гуру связаны, они будут связаны через его ученика с гуру посредством настроения, посредством умонастроения. Вот этого ученика, который станет их гуру. А он уже перенимает ему настроение гуру. И они общаются вот через этого человека со своим гуру, через его вот настроение. Не запутались? Нет? Ну, любишь к себе, это очень много, это значит очень много цветочков на этой клумбочке, которая называется «Я». Это цветочки гордость, это цветочки вожделения, зависть, жадность. И много-много всякого разного. Склонность обманывать, склонность представлять себя лучше, чем ты есть на самом деле. Внешние вещи. То есть это пытаются внешними вещами представить себя лучше, чем ты есть. Но прятать свою суть. Это как, знаете, как ученик спросил гуру. Он говорит, вот в чем состоит заблуждение людей, вот как они заблуждаются, как они. Он говорит, вот представь зерно. Зерно, плохое зерно. Если плохое зерно, такое больное зерно посадить, это даст больные всходы. Есть также прожаренное зерно. Прожаренное зерно, оно вообще никаких всходов не дает. И он говорит, так, точно так же люди свои истинные качества не прячут. А пытаются показать вот какие-то свои достоинства. Но как-то так, как у них сердце нечистое, то есть зерно больное, все равно вот эти ростки, они не будут самыми лучшими. Вот. Как же все-таки не любить себя? Вот просто вот не любить себя, это не персонализм. Не любить ни себя, ни никого, это не персонализм, это не наша философия. И это неестественное положение. Все равно потом очень многие имперсоналисты, они падают, потому что это неестественное положение никого не любить. Ни себя не нужно любить. Как только хотя бы намек появляется о том, чтобы себя любить, сразу же в материальный мир. Хотя бы в Брамаджоте, хотя бы какой-то намек, чтобы кого-то любить, сразу в материальный мир. Сразу. Они все понимают, поэтому в таком странном положении находятся. Что никого не любить, все что угодно, не хочу на землю, все. Никаких желаний, никакой любви, никого, ничего. Никакого преданного служения, все. До смерти. Но природа души такова, что она, любовь-то есть. И что-то с ней делать надо. Ее просто нужно направлять. Любовь, она направляется. Направляется на гуру, на Кришну, на преданных. И тогда оно само уходит. Как болячка, которую смазывают, рану, которую смазывают бальзамом, да, она засыхает и незаметно отпадает. И в какой-то момент мы видим, что уже болячки нет, она сама отсохла и упала. Вот, и точно так же вот эта любовь, ее нужно направлять. И любовь, Шрила Прабхупада говорит, любовь — это служение. Где бы мы ни были, мы всегда служим. Но либо это Кришна, либо это наше чувство. Вот и все. Нужно постоянно и постоянно, каждый день. Если вы знали, сколько раз на дню нам представляется вот этот выбор, Кришне служить или своим чувством. Очень много раз. Просто мы, так мы невнимательные, вот мы этого не видим. Очень много. Просто последите за своими мыслями, в каком направлении ваши мысли идут. И вы видите, что какая бы мысль куда ни шла, везде вот эти две дорожки. Или чувство, или Кришна. Постоянно идет выбор. Поэтому очень важно, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, преданным даже служением, постоянно задавать вопрос. Почему? Почему я это делаю? С какой целью? Для чего я это делаю? Зачем я это делаю? Это нам поможет научиться любить. Но это искренность должна быть. Нужно быть самим собой. Вот я, например, негодяй, и я не маскирую, что я негодяй. Я говорю, что, ну, да, вот у меня есть такие вот качества, но я пытаюсь от них избавиться. И, может быть, когда-то по милости преданных, по милости Кришны, мне удастся это сделать. Это искренность, честность. Нужно быть честным. Если мы будем прятать свои вот эти вот качества, то в этот сам процесс прятания вот этих качеств. Майя, она же работает. Она работает без выходных. Она работает и днем, и ночью, без отдыха. Она нам будет взамен этого, то, что мы прячем, взамен этого она нам дает желание показывать, какие мы хорошие. Наоборот, все. Мы хорошие. Это будет лицемерие. Но прям они увидят это рано или поздно. Рано или поздно не увидят. Ну, если искренне нужно быть. Нужно быть честным искренним. Может быть, не ходить, не кричать, я такой, ну, при случае сказать, ну, извините, я еще не очистился, у меня еще есть какие-то качества. Помолитесь за меня, дайте мне благословение, чтобы я избавился от них. Так. Интересно, нет, с одним преданным я общался, он рассказал историю, как он пришел в сознание Кришны. Я даже не немножко вдохновил. Он говорит, просто жил, и у него знакомая какая-то была. И мы там потихоньку занимались, там, буддизмом, там, эзотерикой, так очень несерьезно. И однажды она меня позвала, говорит, я тебя хочу позвать. В интернете про одно мероприятие прочитала. Поехали со мной. Он говорит, куда, что? Она говорит, ну, сам увидишь, ну, я так прочитал, что там написано, что там будет. Я думаю, что тебе будет интересно. Думаю, что мне будет интересно. Они взяли адрес и приехали из другого города. Из другого города они приехали в Москву. И когда они пришли в то место, где вот это мероприятие, их сразу же осыпали лепестками роз. И дали черенам. Говорит, уже сразу, о! Вот это было... Это было 3 февраля. Это был наш последний Экадыш перед Индией. Потом мы в Индию уезжали. Вот, и он рассказал, меня, говорит, все, говорит. А он музыкант. Она ему сказала, ну там будет живая музыка. Живая музыка, это интересно. Музыканты, они живую музыку уважают. Это интересно. И она говорит, такая восточная, эзотерическая музыка будет. Вот такая вот. Он согласился. Его все впечатлило. Все впечатлило. Потом мы уехали в Индию. И пока мы были в Индии, там было 2 или 3 кадыша, они были тоже где-то пару кадышев они посетили. Опять из другого города приехали. Приехали на кадыши. Вот. И я уже приехал. Я уже приехал из Индии. И в какой-то момент этот молодой человек, он просто вышел на воздух, куда-то подышать, вышел из зала. И в этот момент давали благословение. К этому моменту они уже были преданными. После первого же экадыша они стали преданными. Вот. И уже ко второму экадышу, после второго экадыша, они уже начали мантру повторять. То есть они уже книги начали читать. В тот момент, когда я приехал из Индии, они уже там книги уже читали. Она уже, например, знала о 4 варнах, о 4 ашрамах он узнал. И когда он вышел, она попросила благословения. Она говорит, есть у меня, говорит, один друг, дайте благословение, чтобы он стал брахмачари. Она его имела, пока он вышел. И сейчас он живет у нас в вашем брахмачари. Вот эти чудеса. Одна мата же мне рассказала тоже историю такую. Я, по-моему, рассказывал, понимал, что не все слышали. Что тоже она как-то попала к нам. На Пандавы Экадыш она попала. На Галока Фест она попала. Она была без ума вообще. Она говорит, я не понимала, что со мной происходит. Вот. И там был наш джапа-ретрит был. Тренинг по джапе. Ее тренинг наш по джапе настолько вдохновил, что она тут же, в эту же ночь, купила четки, и на следующий день она уже повторяла по 16 кругов. Сразу. При этом, и она была в такой эйфории, потом, когда она прочитала 16 кругов, она опомнилась, что она не взяла ни одной визитки, она не знает, как вот как найти. И она начала искать в интернете, и вышла, конечно, на Кришнарону вышла, потом попала на Динамо. Интересно, какие Голокафест Лилы происходят. Я чувствую, скоро мы будем... Знаете, есть книга, как я пришел в сознание Кришны. Наверное, книга будет, как я пришел на Голокафест. Что-нибудь типа этого. Интересно. Интересно собрать вот эти вот истории, как через Голокафест и Каныши. Потому что, когда они попадают в эту ночь особенно, они огромную милость получают, очень большую милость получают. Очень мощную милость получают. Так, все, да, все, да. Давайте. Все, еще вопрос есть? Вот два последних вопроса и все. Как предаваться святому имени? Есть разные уровни предания святого имени. Первый уровень предания святого имени – начать хотя бы с того, что сесть и прочитать всю мантру. Пусть у вас ум там бегает, контроль ума. Вот. Но начать именно с этого. Вот это первый уровень предания. Второй уровень предания – когда вы уже отслеживаете, чтобы вы не пропускали, вы уже начинаете вот, слушать. Первый уровень – это вы просто сели и просто дай Бог высидеть. Это что называется. Дай Бог высидеть. Кришна, дай высидеть. Дай Кришна высидеть. Потом следующий этап. Они могут сразу друг за другом, конечно, идти. Могут сразу следовать друг за другом. Следующий этап – это мы уже следим, чтобы не пропускать слова, слоги, уже вот как-то мантра, она должна быть такая. И потом следующий этап, это уже контроль ума. Мы сегодня с преданными говорили, преданные, многие преданные не понимают, что такое контроль ума. Не понимают, что такое контроль ума. Они думают, контроль ума, я сам много лет так и думал. Думал, что контроль ума приходит какие-то мысли ненужные. Нужно их выкинуть. Ну вот это контроль ума. Это только маленькая часть контроля ума. На самом деле, если вы находитесь в сознании Кришны, и у вас, например, критическое настроение, это может быть к преданным критическое настроение, может быть критическое настроение к самому процессу, чему угодно. Это может даже гуру критическое настроение быть. Это неконтролируемый ум. Если у вас просто нет настроения, просто вот вам вот скучно, грустно, это тоже неконтролируемый ум. Если у вас депрессия, это тоже неконтролируемый ум. Если вам скучно в сознании Кришны, тоже неконтролируемо. Мне интересно сознание Кришны. Неконтролируемо. Нет энтузиазма. Тоже неконтролируемо. Таких вещей очень много. Это говорит о том, вот пример вот из этих многих. Пример, возьмем один пример. Нет энтузиазма. Это значит, оскверненный ум победил разум. Если разум одухотворен, разум одухотворен, тогда он побеждает ум. И вот этого депрессии, вот этого отсутствия энтузиазма нет. Это все не... Поэтому и говорится контролировать ум, контролировать. Это очень широкое понятие контролировать ум. Контролируем ум, это энтузиазм, мы хотим что-то делать позитивно, для удовлетворения Кришны, для удовлетворения преданных. Вот это контроль ума. Говорите же в Бхагавад-гите. Что там говорится? Аскеза ума. Что такое аскеза ума? Быть удовлетворенным. Если ум удовлетворен, это аскеза ума, это контроль ума. Когда ум удовлетворенный. Если ум не удовлетворенный, значит нет контроля ума. Значит, ум
ум царствует. Не разум побеждает, ум побеждает. Поражение. Поражение. Нужно понимать, что это вот такие знаки поражения. Так, еще кто вопрос в руку поднимал, да? Огромно лопается, да?
Я буду там и все такое, но ценности любви не становится.
Это говорит о том, что Кришна устраивает на самом деле такую ситуацию. Кришна устраивает ситуацию для того, чтобы вы предались. Предались преданным. Вот вы терпите, и вот она, дом терпения на пределе, и вы в любой момент можете сорваться. Вы уже начинаете чувствовать это, что уже терпение на пределе. Это знак того, что нужно к преданным обратиться за помощью. И тогда вы не сорветесь, и вы опыт очень хороший получите. И ваше терпение крепнет. Нет, а срыв в другой форме происходит. Что у вас ценности меняются, это тоже срыв.
Да, но когда уже ценности поменяются, чувства, они еще где-то есть. Ну, они уже не так беспокоят, как раньше. Но вот просто нет сил. То есть,
А что, например, из какой области терпение лопается? Что, например?
Там ждать.
А? Чего ждать? Кого ждать? Как вы мантру повторяете? Расскажите, как вы мантру повторяете. Ну, что тогда вопрос задаете? Вот вам ответ. То есть ответ на ваш вопрос был в предыдущем ответе. Вот предыдущий ответ, это был ответ на ваш вопрос. Все очень просто. Понятно? Ну, ладно, я повторю тогда. Если вам, может быть, или чтобы уже точно знать, да, чтобы уже сомнений не было, чтобы точно знать, нужно повторять мантру с утра в один присест. И вот так вот по этапам контролировать речь, контролировать ум. Тогда все это будет, все на свои места станет. А сейчас все как разбросано, расшатано, разорвано, сложно. Все соединится в одно, будет ясно, просто. Хороший вопрос для начинающих преданных, чтобы не было сомнений. Что Прабхупада говорил, пока нет духовного учителя, я становлюсь духовным учителем, я даю вам мантру. Но нужен живой пример. Нужен живой духовный учитель, который находится, с кем вы можете общаться. Это живой опыт и живой пример, потому что вы, конечно, можете услышать о каком-то примере, но когда вы видите своими глазами, слышите и видите, реально ощущаете живой пример, он очень сильно вдохновляет. Поэтому должен быть духовный учитель. Значит, веры в Шилпападу нет. Веры нет в Шилпападу. Как вы эти книги Шилпапады читаете? Как часто, сколько по времени? Ну, раз в неделю или раз в месяц, как часто? А? Нужно каждый день читать книги Шилпапады. Тогда вот этих вот, этого всего не будет. Сомнений не будет. Самшаях. Не будет самшаях. Сомнений не будет. Для этого дается регулируемая практика. Тогда все проблемы уходят. Просто нет веры в эту практику. Нет веры в мантру. Нет веры в книги Шрила Прабхупады. Если это просто делать, она придет вера. Я говорю, почему я должен верить? Бхагавад-гиту, потому что она сама очевидна. Почему, например, мне Тору не почитать? Или почему мне меньше что-нибудь? Рикведа, например, не почитать. Почему я должен Бхагавад-гиту? Потому что она сама очевидна. Там говорится, если будешь делать так, будет это. Будешь делать так, будет это. Можете проверить. Можно, грубо говоря, займись практикой Бхагавад-гиту, будешь счастлив. Начни валять дурака, будешь страдать. Вот просто. Простой тест очень. От того, что задаются такие вопросы, значит, напрашивается сам ответ, что нужно серьезно практиковать. Все вот эти. На самом деле, вот эти вот вопросы, они основаны на страданиях. Вот. Как от них избавиться? Ну, просто нужно правильно делать то, что говорится. Сомнение — это тоже страдание. Он Гамлет как сказал, быть или не быть, в чем вопрос? Он страдал. Мы тоже так, так поступить или так, а может вообще плюнуть на все. Страдание на самом деле. Страдание. Просто другой момент, мы этого не понимаем, это уже другой вопрос, понимаем мы или нет. Но это страдание. Сомнение, как, зачем, должен быть духовный учитель, не должен быть духовный учитель. Это все разные, это разные уровни страдания. Но преданные не должны страдать. Не должны страдать. Поэтому, говорится, нужно вот так делать. Вообще. Надо все стабильно делать. Мантру стабильно надо повторить. В одно и то же время. Это сильная вещь еще. Ваша практика, если вы так вот мантру будете повторять, каждый день книги Шрилы Прабхупады читать, ваша мантра, ваша практика будет очень эффективной. Если вы не будете оскорблять преданных, вы сразу почувствуете эффект, очень быстро почувствуете. Подъем, энтузиазм почувствуете. Вот. А так сомнений будет везде. Сомнения, они есть или их нет. Так сомнений во всем будет. В материальных вещах сомнений будут. В духовных вещах сомнений будут. Везде будут сопровождать сомнения. Майя, она нас вот эти крючки, сомнения, нас ловит за эти сомнения. Поэтому Бхагавад-гита сама очевидна. Вот так вот это делает. Хотя бы вот это. Хотя бы книги и мантру, ну хотя бы. И общаться с преданными надо, иначе вы не сможете ни мантру повторять, не сможете общаться. Ну и регулярно общаться с преданными. На программы ходить нужно. В Бхакти-вриндши, да. Ну, сразу легко все придет. Сомнения сразу. Ходите на Бхакти-вриндши. Видите, вот все вот иногда. Да. Поэтому иногда верю, иногда не верю. Понимаете, получается. Надо все стабильно делать. Ценность практики, ценность йоги. Йога становится ценной тогда, когда делают это стабильно. Иначе это не йога. Иначе это попытки приблизиться к йоге. Это не йога. Это не духовная практика, если нет стабильности. Это просто какие-то, мы ходим вокруг, раз, пытаемся, мы пошли. Ходим, думаем. Оп, пытались. Опять ходим, думаем. Вот. И так можно много жизни вот так вот ходить вокруг. Поэтому Кришна говорит, разруби все сомнения, отбрось все сомнения. Все, предавайся, не должно быть никаких сомнений. И все. Мы же утром встаем. Привычка. Зубы чистим, привычка. Раньше не умывались, сейчас умываемся, привычка. Раньше ели что попало, сейчас просад едим, привычка, да, уже привыкли к просаду. То же самое, сделайте хорошие привычки, привычку с утра мантру повторять, сделайте хорошую привычку с преданными общаться, стабильно ходить. Ну, просто привычку нужно поменять, дурные привычки на хорошие привычки, вот и все. Все будет хорошо. Шримад Бхагавад Гита Гранда Радж Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Нитай Гуру Паримананды Хари Хари Бол.